Здравствуйте, это программа «Большое пробуждение» с Дарьей Платоновой на радио «Аврора». Мы будем говорить в наших эфирах о том, как мировые СМИ интерпретируют те или иные геополитические события. Мы будем учиться отличать фейк-ньюс от настоящих новостей и будем учиться интерпретациям. Наша программа будет сосредоточена на анализе различных изданий, в том числе и зарубежных, в основном зарубежных. И мы будем говорить о том, как сквозь призму информация, которую мы видим, опубликованной в разных изданиях, можно понять суть события, то есть его на самом деле основную подлинную сущность, его ядро. Мы будем с вами работать с какой-то точки зрения в методологии и феноменологии, то есть мы будем считать, что каждая СМИ имеет интерпретацию, что есть какое-то событие, но СМИ это событие переделывает, будто бы оно его перекрашивает в другие тона. Поэтому ко всем медиа-источникам, ко всем статьям мы будем с вами подходить критически. По сути дела, целью нашего большого пробуждения на радио «Аврора» будет являться попытка реконструировать мир, как он есть, мир, как он есть на самом деле, без призмы интерпретаций. Поэтому я думаю, что сегодня мы начнем с анализа самой важной, обсуждаемой в мировых СМИ темы, которая затрагивает весь мир геополитически, политически, экономически. Начнем мы с вами с темы зарубежной политики Соединенных Штатов Америки, с выборов, которые там прошли не так давно, с раскола, в котором находится, пребывает сейчас американское общество, да и даже некоторые аналитики называют это гражданской войной. Давайте обратим внимание сегодня на речь Байдена и то, как она была проинтерпретирована в различных СМИ. Напомню, что 5 февраля президент США Джозеф Байден выступил с первой речью по внешней политике в Госдепартаменте США. Интересно, что Трамп, например, Госдеп не так жаловал и пришел после инаугурации только через час, через год или даже через полтора года после того, как он был избран президентом. И это вполне закономерно, потому что Дональд Трамп считал Госдеп условным засилием того, что называют Deep State. Брейбард об этом писал не раз. Вы помните, это есть такое очень важное консервативное издание, которое в свое время было под подчинением и руководством Стива Беннона. И как раз Брейбард говорил, что то, что Трамп не посетил своим визитом, не приехал и не выступил в Госдепе после инаугурации, означает, что он показал и проявил на самом деле ту схему, которую он изначально и в предвыборной команде транслировал, кто есть враг, кто есть друг. Таким образом, Госдеп, с точки зрения Трампа, был некоторым засилием такого глобалистского Deep State. В то время как Байден посещает Госдеп сразу же практически после инаугурации. И в его речи слышны новые ноты, совершенно радикально отличные от трамповской политики. Он говорит о том, что Америка возвращается, Америка вернулась, прямая цитата Байдена. «Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики». Интересно, что же за дипломатия и что именно вернулось, Джозеф Байден поясняет дальше. Во-первых, основные тезисы данной речи – это то, что главный враг, главный союзник, главный соперник и главная угроза – это Россия и Китай. Это два таких государства, которые Байден охарактеризовывает как надвигающийся авторитаризм. Он говорит о том, что Китай обладает растущими амбициями, а Россия полна решимости нанести ущерб американской демократии. И как бы производит некоторую эскалацию того конфликта, который при Трампе был не столь очевиден. Да, безусловно, Трамп внес свой вклад в торговую войну с США. Да, для него Китай был соперником. Но можно сказать, что Россия с этого почетного места врага номер один во время правления Трампа так или иначе ушла. Она отошла на второй план. Да, она была. Да, был ряд антироссийских действий. Да, были санкции. Но при этом Трамп будто бы остановил тот процесс, надвигающийся, неизбежно преследующий всех предыдущих президентов Соединенных Штатов Америки. Трамп оказался в системе американской власти некоторым замедляющим элементом. То есть он будто бы остановил на одну секунду этот глобалистский вал, приостановил его, но не остановил. Он не смог его остановить, как мы видим. И даже имея шансы победить, и, возможно, даже имея результаты голосования, в которых он победил, Он, тем не менее, остался на данный момент проигравшим. Но об этом мы еще поговорим. Если Трамп проиграл битву, это не значит, что он проиграл всю войну. Именно так, кстати, озаглавлена одна из статей в журнале «Les Éléments», французском правоконсервативном издании. Перейдем дальше к основным постулатам речи Байдена. Классика, связующая нить его последующего заявления была в том, что США должны объединить под своей гидой всех союзников. Классическая, демократическая, как бы точнее сказать, я думаю, что повествование. Или просто на самом деле в какой-то степени даже ложь. Дипломатическое объединение на основании демократических ценностей Америки, защита свободы, отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку. Вот что провозглашает Байден. Интересно, что обозреватель, эксперт Гленн Гринвольд заявил в своей колонке о том, что Соединенные Штаты Америки имеют оптику двойных стандартов. С одной стороны, они прикрываются тем, что они защищают интересы всех, но за этим прикрытием, за этим лейблом защиты интересов всеобщих прав, прав человека, скрывается на самом деле совершенно тоталитарная сущность, которая могла только сниться Оруэлл, так пишет как раз обозреватель Гленн Гринвольд. Далее Байден говорит о том, что человечество столкнулось с экзистенциальной угрозой климатических войн, климатического изменения климата. И США, безусловно, здесь тоже, по мнению Байдена, должны встать во главе. Что ж, посмотрим по поводу военное присутствие за рубежом. Здесь мы видим тезис номер один – усиление военного присутствия. Министр обороны, говорит Байден, возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы американское военное присутствие отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности, поясняет Байден. После этого он говорит о том, что выводить войска, как хотел Трамп, из Германии не следует. Дальше сообщает о странном решении прекратить поддержку США коалиции в Йемене, при этом одновременно, как бы сохраняя баланс, не выходя из глобалистской топики невмешательства, говорит о том, что США необходимо должны поддерживать Саудовскую Аравию. И здесь появляется одна из конституирующих внешнюю политику Байдена ось – антииранская линия, антииранский нарратив. Тем не менее, отмечает Байден, США продолжает помогать Саудовской Аравии защищать свой суверенитет, территориальную целостность и население от угроз со стороны поддерживаемых Ираном сил. Дальше Байден осуждает военный переворот в Мьянме и поддерживает, конечно же, что закономерно, ЛГБТКИ. Интересно, что ЛГБТ на самом деле стали определенного рода политической машиной. Вот как есть, например, есть танки, есть БПЛА, есть АК-47, а есть ЛГБТКИ. Это некоторый инструмент войны. И сейчас уже совершенно не важно, как это соотносится с конкретным человеком, у которого есть там те или иные предпочтения в его личной жизни. Это совершенно не важно, потому что вот это вот личное, оно стало всеобщим. Интимное, сокрытое микронарратив на самом деле сегодня конституирует войну. Большая информационная война, которая на самом деле перерастает из информационной войны в реальную войну и может перерасти за один щелчок. Эта война ведется сегодня в совершенно новом ландшафте. Интимное берется, возводится в великую степень, в большую степень, и дальше используется как оружие. Поэтому ЛГБТКЮ и составляет часть внешней политики, внешней военно-политической доктрины США. Это тот троянский конь, за которым, по сути дела, скрывается холодная, тоталитарная, гегемонистская структура Соединенных Штатов Америки с доминацией либерализма, с последующим геноцидом во имя прав человека и так далее. То есть, если вы слушаете ЛГБТКЮ, и это означает, что, в принципе, вам объявлена война, и что, в принципе, на вас нацелили автомат. Например, в какой-то стране не соблюдается ЛГБТКЮ. Это значит, что в эту страну собираются прийти войска США. Мы не будем затрагивать тему ЛГБТКЮ и не будем говорить о том, о самом экзистенциальном свойстве этой тенденции, гендерной неопределенности. Я думаю, сейчас в нашем эфире это совершенно не первостепенная тема. Однако важно всегда фиксировать, что Соединенные Штаты Америки в апологии своей гегемонии пользуются микронарративами для обоснования своей правоты. И эти микронарративы они используют как оружие. Среди этого мы можем видеть и феминизм, манипуляция женским. Прекрасно в манифесте киборгов в 80-х Донна Харуэй, американская исследовательница феминизма, писала. Она писала о том, что вообще понятие женского и женщины как таковая, его нет, то, которое использует феминизм. Это некоторый миф, миф, через который, посредством которого ведется определенная война. Это совершенно правильное замечание, потому что ЛГБТК, черные, Black Lives Matter, феминистки, те, которые были использованы в кампании Байдена, по сути дела, это не настоящие женщины, это не настоящие чернокожие люди, это люди, которые были мифом. Это спекуляция на каком-то отдельном аспекте. Это фальсификация, и это на самом деле марионеточная игра, очень хитро смодулированная, очень тонко простроенная, которая задевает каждого и, в принципе, может задеть каждого. Естественно, для женщины важно понимать, в каком мире она живет, каково ее место. Но то, что произошло в Америке, то, как сейчас эта тема стала пространством некоторым, которое одерживается, которое одержимо войной, это, безусловно, как говорят французы, «Rien à voir avec la femme». Это не имеет ничего общего ни с женщиной, ни там, с чернокожим, ни с ЛГБТ. То есть, таким образом, очень важно отметить, что все факторы, которые мы видим, которые звучат как факторы, за которые якобы Байден хочет выступить, якобы хочет превознести, хочет бороться за. Это фальсификации. Это фальсификации. Поэтому будем разбираться, как на эти фальсификации реагировали зарубежные СМИ. Важно отметить, среди тех тем, которые поднимал Байден в своей речи, не отмечалось денуклеаризация КНДР, частая тема для Трампа. Не был упомянут палестинско-израильский конфликт, хотя явно симпатии Байдена, безусловно, на стороне израильтян. Не было затронуто Сирия и Афганистан, хотя множество изданий и аналитических центров об этом писали. И не было ни слова об Африке. Хотя в то же время Африком выпускают ряд заявлений, согласно которым России немедленно нужно покинуть территорию Северной Африки. В принципе, если суммировать идеологически, то, что мы слышали, его байденовская речь, его первая речь в Госдепе, это на самом деле такой классический образец подхода либерализма в международных отношениях. То есть выступление за общие демократические ценности, ради торжества которых, между прочим, американцам придется потесниться, ведь Байден говорит о том, что он увеличит квоты для мигрантов. Таким образом, с 15 тысяч дозволенных мигрантов он предлагает принять 125 тысяч беженцев в текущем году. Первенство глобального над национальным. У Байдена постоянно в речи проходит повествование о необходимости создания такого общего альянса под эгидом США для того, чтобы следить за соблюдением прав человека, вместо того, чтобы сосредоточиться на доктрине, условно, которую можно назвать изоляционистской. Он сразу же в этой речи говорит о том, что он будет возвращать все назад. Он будет обратно ставить систему американской гегемонии на ее рельсы, на те рельсы, на которых она стояла до прихода Трампа. Также в этой речи, что интересно, не было не употреблено ни разу понятие, не использовано слово «нация». Оно было использовано один раз, практически ни разу, один раз, национальный – три раза, национальные интересы – ни разу. Сравните с речью Трампа. При этом слово «международный», «international» было использовано целых 6 раз, «глобальный» – 12 раз, «демократия» – 7 раз и «демократический» – 5 раз. То есть, в принципе, по этому анализу ключевых слов или тегов, которые использовал Байден, можно понять, какая его наклонность в международных отношениях, какие его предпочтения, и на самом деле понять, какой политика США во внешней, на внешней арене будет в ближайшие несколько лет. Давайте посмотрим, как отреагировали на байденовскую речь ведущие центры Соединенных Штатов Америки, например, Atlantic Council, запрещенный в России. Он провел экспертный опрос. Собственно, такой представитель Atlantic Council, Бэйри Пейвилл, комментирует следующим образом. Президенту Байдену удалось сделать первый выстрел в обновленной американской внешней политике, которая привязана к двум основным американским интересам. Первый – это прямое преимущество среднего класса США, обеспечивающее рабочие места и процветание через справедливые торговые соглашения. Второй – защита национальной безопасности США, постановка во главу угла американских альянсов, которую он назвал нашим величайшим достоянием. Далее Atlantic Council приводит и слова эксперта Кристофа Эллис-Колумба, который говорит о том, что внешнеполитическая речь Байдена была примечательна своей агрессивной нормальностью. Или, по крайней мере, тем, что мы считали, пишет он, нормальным до 2016 года. И здесь опять вот это интересное противостояние, которое мы наблюдаем, что Трамп, как феномен американской политики, это некоторый процесс восстания, элемент восстания против всей глобалистской системы, против всего болота и против всего Deep State. То есть Трамп – это тот человек, который смог остановить одним движением руки, волевым движением руки и движением, которое было поддержано его народом, агонию глобалистской системы, ее постоянное желание развиваться по ту сторону своего континента, желание захватывать новые пространства, желание контролировать под эгидой мифических прав человека страны и практически весь мир. Поэтому очень важно понимать, что Байден – это на самом деле именно то явное, яркое и явленное Deep State и болото, о котором в свое время говорил Стив Беннон и Трамп в рамках предвыборной кампании. Что касается позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, то мы здесь тоже видим интересное заявление о том, что первая угроза для безопасности США – это Россия и Китай. Россия, по мнению Блинкена, предпринимает многочисленные угрожающие действия. Далее Блинкен говорит очень важный тезис. «Мы должны уметь делать два дела одновременно». Он имеет в виду продление договора СНВ-3 сроком на 5 лет и противодействие России в ответ на ее предполагаемые акции против США. То есть это некоторая система давления, которая предполагает, с одной стороны, внешний диалог, но с другой стороны, постановка жестких и строгих препятствий на пути какого-то дипломатического сотрудничества. Далее издание The Hill приводит эти слова Энтони Блинкена. Указывается, что хакерская атака на компанию SolarWinds, награды за убийство американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, в котором США обвиняют российские службы внутренней безопасности, все это угроза, которую ставит Россия Соединенным Штатам Америки. И, соответственно, Блинкен отвечает, что он эти вещи изучает, все они тщательно анализируются, и в зависимости от выводов по результатам анализа мы предпримем шаги по защите наших интересов и по противодействию агрессивному поведению России. Интересно, что, смотрите, и у Байдена, и у Блинкена, и в доминирующих глобалистских американских СМИ отравление Навального уже равно отравлению оппозиционера властями. То есть, несмотря на то, что Германия не поделилась, Шарите не поделилась результатами расследования, несмотря на то, что не доказано, что это было убийство, что это было отравление и что за ним стоит Россия, тем не менее это преподносится уже как факт. И если смотреть регулярно зарубежные СМИ, вы будете видеть эту фразу «poisoned Навальный by the ФСБ». Вы будете ее настолько часто видеть, что вы сами начнете практически верить в это события. Все формулы, все подводки, все новостные сводки данных, все аналитики строятся на том, что этот факт уже есть, что он уже доказан, что он безоговорочен и что он является абсолютно правдивым. Об этом говорят политики. И самое интересное, что в принципе интересно, как то, что появляется в СМИ, сначала в СМИ как гипотеза, потом появляется в устах политиков как аффирмация, и потом уже трансформируется в политический жест, который можно, например, увидеть в качестве сначала упоминания или расследования в СМИ против какого-то человека, который условно не устраивает глобалистскую систему. На следующем шаге мы будем видеть политическое заявление, касающееся необходимости блокировать данного человека, наложить на него санкции, например, в Конгрессе. Обсуждение в Конгрессе санкционного списка. И далее реальное политическое решение. Таким образом, СМИ получаются некоторые платформы, некоторые плацдармы для запуска того или иного политического решения. Сначала это появляется в СМИ, потом это появляется в политическом поле. И это не просто может касаться санкций, это может касаться на самом деле и войн. Потому что, например, тот же ливийский кейс, тоже свержение Муаммара Каддафи сопровождалось в определенной степени подготовкой медийного пространства во Франции. Французская интервенция была подготовлена массированной пропагандой всех изданий, которые были связаны с Бернаром Анри Леви и Жаком Атали, с глобалистскими мэтрами французской политики. И, по сути дела, Каддафи демонизировался настолько, что даже французы, даже большинство французов начали в это верить. Хотя, безусловно, там есть фронт и реинформационных СМИ, альтернативных, но тем не менее, посмотрите, одно такое действие в СМИ, запуск медиаволны в медиасегменте может спровоцировать целое политическое решение и подчас даже уничтожение стран, уничтожение режимов, как то было в Ливии, ну или, например, вся война, которую мы видели в Сирии. Ведь не было практически представлено в западных СМИ ни одной нейтральной оценки. Все оценки давались исключительно из либеральной парадигмы. Запад говорил о том, что Асад должен уйти, он говорил это везде, и не было ни одной альтернативной повестки. А те, кто пытались продвинуть ее, подвергались преследованиям. Ну, это мы будем еще обсуждать в любом случае в наших программах, и Сирию, и Ливию, да и, в принципе, то, как СМИ могут разжечь мировую войну. А теперь перейдем опять к речи Байдена, и посмотрим, что же писали Newsweek в Соединенных Штатах Америки. СМИ довольно известны и в какой-то степени можно его назвать глобалистским рупором. Он выпускает издание Newsweek, издание Newsweek выпускает анализ Ближневосточного фронта внешней политики США в Сирии, о котором мы только что говорили. И, собственно говоря, здесь опять происходит сходная с всеми глобалистскими СМИ ситуация, стратегия, демонизация Сирии, демонизация России и уже апология такой американской вседозволенности, американского интервенционализма в классическом неоконсервативном стиле. Смотрите, цитата. «На следующем голосовании в Совете Безопасности ООН в июле Россия постарается остановить все еще продолжающиеся операции по переходу границы для трансграничной гуманитарной помощи. В случае успеха Москва остановит поставку еды в Сирии против воли сирийского правительства и заставит миллионы людей бежать, спасая свою жизнь. Так что администрации Байдена надо подготовиться к новому шагу – замене операции ООН другим механизмом международного донорства». Более того, дальше. Мы просто свидетельствуем мы видим гениальную политику двойных стандартов. Идет рассуждение по поводу того, что Россия блокирует возможность гуманитарного спасения населения Сирии, что якобы, имея свои стратегические интересы по расширению влияния в мире, Россия совершает гуманитарные преступления. И дальше авторы Newsweek пишут, команда Байдена должна сосредоточиться на том, чтобы доказать, это вполне законно оказать международный отпор тем суверенным государствам, которые заставляют голодать свой собственный народ и умышленно провоцируют региональную нестабильность. Вот так освещает западная пресса Newsweek ситуацию в Сирии. И главный вывод издания. Администрация Байдена должна сразу показать Москве. США не позволят путинской России эксплуатировать принцип государственного суверенитета, чтобы не соблюдать новое международное гуманитарное законодательство, подвергая миллионы сирийских граждан и в целом всю региональную стабильность дальнейшим рискам. Чтобы победить в борьбе с обструкциями от Москвы и Дамаска новой администрации США, надо готовиться к этой борьбе уже сейчас. Вот такие вот прогнозы мы видим в глобалистских СМИ. Они абсолютно тождественны на самом деле тому, что говорил Байден, тому, что говорит Блинкен. Это определенный курс на либерализм в международных отношениях, в котором главенство международного права, международных коалиций выше суверенитета, выше государства. То есть над государственный альянс первичен, государство вторично. Россия находится, если анализировать ее в международной политике, находится в ситуации признания реализма, исследования реализма в международных отношениях. То есть государство превыше наднациональных союзов. Дальше давайте посмотрим, что пишет «Нью-Йорк Таймс», предавая американская газета, тоже рупор глобализма. «Нью-Йорк Таймс» вообще говорит про то, что сейчас необходимо американскому руководству вести контроль над реальностью. То есть есть как бы одна правильная реальность. Это та реальность, которую защищает Байден, та реальность, в которой есть права человека, есть право США некоторых карательных операций во имя прав человека, и есть альтернативный полюс, альтернативная реальность. Эта альтернативная реальность – это как раз трампизм, это то недовольство, которое было, которое вышло на улицы 6 января, это захват Конгресса, это те люди, которые проголосовали за Трампа, это те люди, которые не признают право США на доминацию в глобальном масштабе и призывают оставаться глобалистами. Это реалисты в международных отношениях. И вот этот округ, вот это плато тех, кто верит, что реальность Байдена является неправильной, и предлагают альтернативную точку зрения, по мнению Кевина Руза, колумниста «Нью-Йорк Таймс», должна быть поставлена под контроль, должна быть уничтожена. То есть вот эта правильная реальность, по мнению Руза, она отражена на страницах СМИ. А все альтернативные точки зрения не должны быть представлены в СМИ. Это дезинформация, пишет Руз. Это отрыв от реальности. Рус как раз называет нынешний раздрайв США кризисом реальности. И бороться с ним предлагает классическим образом. Блокировки, естественно, война против дезинформации, ну и более того, создание оперштаба, который будет заниматься вытравливанием параллельной реальности, то есть несогласия жизни американского общества. А во главе его должен стоять человек, наделенный чрезвычайными полномочиями. Некоторый, царь реальности, назовем это так. Далее Рус говорит о том, что нужно работать с сетями. То есть те, кто не согласен с либеральной гегемонией, с глобалистской топикой, должны быть оттуда уничтожены, вытравлены, должны быть оттуда вырезаны, заблокированы, доступ им должен быть прекращен. Они не имеют права регистрироваться на Фейсбуке, ведь они представители альтернативной реальности, то есть плохой реальности. Далее Рус говорит о том, что нужно исследовать вопрос альтернативных реалистов, скажем так, людей с альтернативной реальностью с точки зрения душевного здоровья. То есть это, в принципе, уже напоминает карательную психиатрию. Дальше нужно таргетировать эти группы. Ну и, собственно говоря, осуществлять некоторое социальное стимулирование этих групп, чтобы они тоже как-то могли вовлекаться в правильную реальность, адаптация, некоторая ассимиляция их к правильному образу жизни. Таким образом, эти вычленения, операции по борьбе с людьми, которые представляют альтернативную реальность, они будут заканчиваться тем, что, условно, происходит какая-то, наверное, даже лоботомия, как в фильме «Бразилия». Или Рус напрямую пишет, что это действительно будет как бы блокировка в социальных сетях, это будет карательная психиатрия фактически, то есть некоторые беседы. И получается, что мы сталкиваемся с ситуацией действительно расколотой в Штатах Америки. Мы видим тех, кто выступает за Байдена, всю его администрацию, Госдеп, все разведывательные управления, которые действуют в единой оптике, и эта компания является некоторой правильной реальностью. И, кстати, среди этой правильной реальности ряд политических деятелей США сейчас говорит о том, что необходимо провести чистки, потому что там могут скрываться якобы сторонники Трампа и вообще какие-то такие вот элементы, которые могут подорвать государство изнутри. И есть альтернативная реальность. Ее называют байденовская команда неправильной реальностью, но мы ее назовем альтернативной реальностью. По сути дела, это другая половина Соединенных Штатов. Это flyover states. Вот та зона, которая не прибрежная зона Соединенных Штатов, а именно центр, центральная Америка, Америка реднеков, Америка ядро, ее ядро. И вот эта зона, она фактически является неправильной реальностью. Но дело на самом деле заходит дальше. Дело в том, что на самом деле сейчас происходит, по сути дела, раскол страны на два фронта. Та страна, которая для нас казалась вроде чем-то далеким и абсолютно стабильным, та страна, которая диктовала множеству других стран, навязывала правила поведения, правила игры, она становится расколотой изнутри. В ней как бы бомба. Она, по сути дела, как террорист-смертник. На ней есть пояс шахида, и никто не знает, когда он может быть активирован. Он был активирован во время захвата Капитолия. И на самом деле эта ситуация очень хорошо охарактеризована французским философом, французским политологом Аленом Дебинуа в журнале «Элементы». Вот такое издание, которое выходит каждый месяц. Вот у меня один из их последних номеров. И что пишет Ален Дебинуа? «Трамп a pas perdu une bataille, mais le trumpisme n'a pas perdu la guerre». Трамп проиграл битву, но он не проиграл войну.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Здесь Ален Дебинуа говорит о том, что США находятся сейчас в уникальной фазе раскола, пропасть разделения, гнева. Процитирую его. «Массовым бесспорным фактом является то, что половина американцев теперь трамписты. То есть они сейчас разбивают лагерь на популистских позициях». Ну, разбивают здесь в данном случае, имеется в виду разбить лагерь. Разбить лагерь в смысле укрепляют свой лагерь на популистских позициях. Трамп проиграл битву, но Трамп не проиграл войну. Традиционная двухпартийная система была расстроена. Республиканский электорат перестал быть тем, чем он когда-то был. И по мере того, как ожесточенная вражда превалирует с обеих сторон и старые основы американской коллективной идентичности исчезают, Соединенные Штаты оказываются разделенными пополам, как никогда со времен гражданской войны. Вот так. Вот такой вот раскол мы видим в Соединенных Штатах Америки. Еще приведу голос из Сирии, где работает французский политолог Сири Мессан в издании «Вольтер», «Вольтер», сеть «Вольтер». Он характеризует Байдена как того, кто олицетворяет тоталитаризм. Их цель, пишет он про команду Байдена, их цель состоит в создании государства для всех, но не в союзе со своими противниками. И с исключением всех, кто думает не так, как они. Поэтому они приветствуют решение Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch по цензурированию тех, кто оспаривает законность выборов. Для них не имеет значения, что эти корпорации присвоили себе политическую власть в нарушении первой поправки Конституции, так как они разделяют с ними одну и ту же концепцию чистоты нравов. Свобода слова критикам и трампистам неприменима. Усердствуя, они переписывают историю этого государства, светоча демократии, освещающего мир. Они покончили с классовым сознанием и возвеличивают все нацменьшинства. Но не за то, что они совершают, а просто потому, что они меньшинство. Они проводят чистки в университетах, практикуют инклюзивное письмо, сакрализуют дикую природу, выдают ложь за истину, сносят памятники великим соотечественникам. А сегодня они пытаются сместить с поста президента Трампа. Но не потому, что он организовал захват Капитолия, а потому, что его поддерживают те, кто его захватывал. Соединенных Штатов, какими мы их знали раньше, больше не существует. У них началась агония. Но здесь речь, безусловно, идет о том периоде. Терри Мессан выпускает этот материал еще, когда Байден не произнес свою инаугурационную речь. Это было после событий 6 января. Ну и последний такой критический очерк. На самом деле в Америке есть множество голосов против этой американской гегемонии. Они блокируются, но их заглушить невозможно. Они переходят на альтернативные площадки, или многие из них функционируют как СМИ, например, Брейбард. Вот он пишет, что по поводу, он критикует решение Байдена, администрации Байдена о повышении лимита приема беженцев и говорит, что администрация Байдена может принять большее количество беженцев в условии пандемии, опустошающей американские общины и наносящей ущерб экономике страны, что потенциально затопит и без того трудный рынок труда, более низкоквалифицированными работниками. Ну, то есть, естественно, возмущение американских консерваторов таким решением Байдена о необходимости принимать больше мигрантов. Соответственно, все стало ясно. В принципе, это было ясно и до того, как Байден стал президентом. Было очевидно, что стратегия Байдена во внешней политике будет носить империалистский характер. Но было не очевидно, что восстание против этого империализма будет носить столь масштабный характер. Да, это показал это Капитолий, это показали СМИ, это показали блокировки. По сути дела, знаете, мне даже в какой-то степени кажется, что блокировки, то, что Твиттер повернулся к нам такой агрессивной страной или Фейсбук, это даже хорошо. Потому что мы будто бы увидели его темную сущность, будто бы увидели портрет Дориана Грея, который был скрыт где-то высоко на чердаке, который мы не видели каждый день. Мы увидели черную сторону вот этой глобалистской гегемонии. Это хорошо, потому что на самом деле это позволяет нам пробудиться. Перейдем к еще другой, к альтернативной теме, которая тоже связана с Соединенными Штатами Америки и упоминалась как раз в речи Байдена, это тема Навального. Я думаю, что наши слушатели следят и прекрасно знают всю историю. Не будем останавливаться на фактологии. Перейдем к тому, как освещали западные СМИ кейс, Навальный кейс, случай вокруг Навального. Многие СМИ, большинство глобалистских СМИ, естественно, сразу же писали после Беллингкэт, что отравление осуществлено ФСБ, что за этим отравлением стоит лично президент Российской Федерации Владимир Путин. То есть до определенного момента это была некоторая такая пауза, тишина, это была гипотеза. После того, как Беллингкэт, известная своими связями с западной разведкой, агентство дезинформации аналитическое, выпустило расследование о якобы убийстве с силами спецслужб оппозиционера, господина оппозиционера Навального, сразу после этого вброса, после этой точки, после этого расследования, которое не верифицировано, которое не подвергалось анализу, которое на самом деле не имело никакой реакции, не было ни опровержения, ни подтверждения. То есть это гипотетическая такая вот как бы игра ума. Эта игра ума, после того, как она была вкинута, сразу же почему-то во всех западных СМИ, это включая издания Hill, Spectator, Daily Mail, французское Figaro, Шпигель, ряд немецких изданий, все начали писать о том, что это отравление, что так оно и есть, что это Путин, который пытался отравить того, кто бросил ему вызов. Соответственно, посмотрим, какие заголовки. Даже Fox News, консервативный Fox News, который вроде бы так или иначе старается следовать нейтральному освещению событий в России, вот написал заголовок, выпустил статью под названием «Навальный бросил дерзкий вызов Путину при оглашении приговора». В материале анализируется то, как Навальный вел себя на суде, те его дерзкие заявления о том, что на самом деле власть хочет сокрыть свои преступления и так далее. А Financial Times пишет, что заключение Навального – это переломный момент для России. Spectator издание выпускает материал с заголовком «Как Путин действует в минуты кризиса». «How Putin reacts in a crisis». И тут Spectator говорит, что для того, чтобы закрыть эту колоссальную проблему противостояния собственного народа и власти, Путин начнет новую войну. И тут уже идут предположения о новом фронте, в котором будут разворачиваться военные действия. Daily Mail пишет о том, что в России якобы происходят жесткие разгоны протестов. Фигаро говорят о том, что в России задержано более 10 тысяч человек. Ну, а Le Monde, такое классическое леволиберальное французское издание, которое сотрудничает, как известно, с Бернаром Анри Леви и входит в холдинги его близких партнеров, а также курируется Жаком Атали, провозвестником глобалистской доктрины во Франции и как бы идеологическим наставником и куратором Эммануэля Макрона, пишет, что Алексей Навальный стал главной болью Владимира Путина. Телеграф Великобритания призывает напрямую Запад выступить вместе с российским народом против кровожадного режима Путина. Это цитата. И теперь посмотрим, как они объясняют, почему Запад должен вступиться. Цитата. «Вынесенный Алексею Навальному приговор, 3,5 года лишения свободы, должен стать сигналом тревоги для демократических стран». Это должен... вынесенный Навальному приговор должен стать для нас сигналом побудки. У нас есть четкий выбор. Мы можем встать на сторону российского народа и бороться за его свободу, либо занять сторону тирана Путина, который продолжает держать в заложниках великую страну, обращаясь с ее гражданами как с крепостными. Смотрите, очень интересна тенденция, которую проводят западные СМИ, когда анализируют кейс Навального. Это противопоставление масштабов. Опять же, есть некоторое малое, то есть Алексей Навальный, который якобы представляет волю большинства, и есть некоторое большое, тоталитарное, это государство. То есть здесь мы видим ту оптику, в которой либерализм, как правило, проводит свои политические кампании. Не просто либерализм, а глобалистская, гегемонистская структура, которая на данный момент сейчас снова представлена Соединенными Штатами Америки. Это 17 разведывательных управлений, это Байден, это его администрация, это все, что его окружает, это то самое так называемое свомп. Проводится такое вот некоторое заигрывание. Есть малая персона, есть макро, есть микронарратив, есть некоторый маленький герой. Условно, даже можно через морфологию волшебной сказки Пропа это просмотреть, что есть некоторые герои, есть злодей. И этот злодей, он огромен, он представляет собой огромную структуру, он тоталитарен, он коррупционен, он имеет сотню недостатков. И вот этот вот микро-момент, маленький человек, как бы маленький герой против большого, условно, против условно большого злодея. И вот этот нарратив, он постоянно обыгрывается в западных СМИ, за исключением одного. Да, он там есть, он выглядит довольно органично, и даже человек, когда будет читать такие статьи, он отождествит себя волей-неволей именно с этим героем, с этим человеком, который борется против такой страшной системы. Кроме одного, что вот за этим героем, условно, за этим мифологическим субъектом, который, кстати, очень интересно, что Навальный фактически даже в какой-то степени прописан по каким-то религиозным канонам. Он умирает, он воскресает, он совершает свои героические походы против зла, да, такой миф вокруг него мы видим. Он как бы живет, он живет как часть мифа. Да, мы видим этого маленького против этого большого, но... А что стоит за этим маленьким субъектом? Что стоит за этим условным героем, который ведет войну против масштаба, против государства, против большого масштаба? За этим маленьким героем стоит точно такое же государство. И не просто тираническое, а то, которое еще хочет показать себя как нечто небольшое, замаскированное. Это совершенно нечестная асимметричная война. Потому что, по сути дела, за Навальным Навального нет. Навальный – это некоторые, знаете, как вот в античной мифологии раньше были статуи, которые одерживались, в которые мог снизойти там какой-нибудь бог. Ну, условно, происходил процесс теургии, то есть статуя приобретала, разращивала себя божественно. То же самое с Навальным – это некоторая фигурка, некоторая скульптура, которая стоит в музее, но в которую вселяется дух вот этого гегемонистского государства. Таким образом… Более того, сейчас уже, если Навальный уже такой вот отживший кейс, то сейчас западные СМИ начинают активно форсировать и раскачивать медиаобраз Юли Навальной. Уже в Швеции, в Dagens Nyheter, вышла статья «Способна ли Юлия Навальная продолжить борьбу мужа в России?». И там в этом материале раскачивается образ Юлии Навальной. Она показана как морально ответственный, такой героический человек, персонаж, который ходит на демонстрации, ее дома обыскивают, она постоянно подвергается репрессиям, но при этом она не сдается. Ну, собственно говоря, выстраивается такой образ Тихановской. Вот. В принципе, там уже даже ходят такие обсуждения, и у меня в Телеграм-канале тоже Дарья Платонова, Д. Платонова, в Телеграме можете найти, подписаться. Там мы обсуждали с моими читателями, что действительно сейчас из Юли будут делать такой как бы пэкэдж под Тихановскую. В принципе, это все очень неплохо может сработать, потому что, да, женщина, да, вроде идет, следует за своим мужем, да, приветствует семью, и такой образ уже начали выстраивать. При этом издание «Аль-Араби» великобританское говорит о том, что до русской весны еще далеко. Он говорит, в издании подчеркивается, что текущие события вряд ли можно назвать прелюдией к русской весне. Но авторы отмечают, что сейчас Путин находится в опасном положении и настолько, что он начал бояться своего единственного соперника по фамилии Навальный. Вот. То есть так реагирует западная глобалистская медиа-сеть. Давайте посмотрим альтернативные точки зрения. Я их встречаю регулярно, потому что в Телеграме и в своем интернет-поиске, когда смотрю и читаю СМИ ежедневно, я сталкиваюсь с альтернативной точки зрения с тем, что называется реинформация. То есть есть информация, есть дезинформация, есть реинформация, реинформационное агентство. И вот среди авторов я читаю Пола Голдинга, который сказал следующую фразу. Каждый русский друг, с которым я общаюсь, имеет какие-то плохие вещи про Навального, может сказать что-то плохое про Навального. Многие его недолюбливают, а некоторые говорят, что он спонсируется Соросом. Но то, что я нахожу смешным, пишет Пол Голдинг, это то, как Байден приговаривает, как он выступает против приговора Навальному, в то время как он страшно осуждает мирные протесты в Капитолии. И я удивляюсь, пишет Пол Голдинг, если бы Твиттер зацензурировал Навального, был бы Байден на стороне Твиттера? Вот такая позиция альтернативная. То есть американские эксперты, американские блогеры возмущаются тем дисбалансом, который существует между оценкой протестов в США и оценкой протестов в России. То есть протесты в России, да, протесты в США, внутри США, протесты своего собственного народа против, возможно, не совсем справедливо выбранного президента, нет. То есть политика двойных стандартов. Ну и в завершение нашего выпуска поговорим немного о вакцине. Здесь, на самом деле, как ни странно, западные СМИ вынуждены были признать победу Российской Федерации. Я напомню, что 2 февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, согласно которым эффективность спутника против COVID-19 в его симптоматических проявлениях составляет 91,6%. Результаты были подтверждены независимыми экспертами на основе промежуточного анализа данных добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию. Специалисты пришли к выводу, что вакцина показала высокую эффективность и хорошо переносится испытуемым старше 18 лет, которые приняли участие в последнем этапе клинических испытаний. Давайте посмотрим, как реагируют западные издания, которые только что, мы видели, что критикуют и жестокий приговор Навальному, критикуют Путина, поддерживают внешнеполитический курс Байдена. Здесь они пишут следующее. Wall Street Journal. Разработка российской вакцины подверглась критике за неприличную поспешность, но результат исследования, описанных в журнале, ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован. И теперь посмотрим, что пишет Times. Причин для подозрений в отношении вакцины нет. Российские ученые применяли проверенную технологию, которая использовалась для многих экспериментальных вакцин. Ну и опять вернемся к Washington Post, тому самому оплоту глобалистских интерпретаций, которая, как мы видели ранее, выступает за глобальную гегемонию Соединенных Штатов Америки, оправдывают байденовский империализм. Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно? То есть интересно, что на самом деле вакцина – это действительно такой геополитический прорыв Российской Федерации, и с этим не могут не считаться СМИ. «Телеграф», великобританское издание, выпускает материал про российскую вакцину «Спутник Ви» и пишет, что, в принципе, эта вакцина идет на благо глобальной борьбы с коронавирусом. Но, отмечает издание, сейчас перед Западом возникает на самом деле сложная проблема. Это вопрос. Да, Россия преуспела. Да, у нее получилось сделать вакцину, которая эффективна. Да, у нее есть низкая стоимость, но при этом вопрос тех авторов, которые пишут этот материал, следующий. А как теперь, как же теперь Запад может ее принять? Ведь вся политика Запада была построена на том, чтобы игнорировать Россию, над тем, чтобы записать ее во враги, над тем, чтобы бороться с ней. Поэтому «Телеграф» закономерно спрашивает, как же быть? Российская вакцина эффективна, но при этом как же быть с политическими предпочтениями? Далее «Фигаро», французское издание, правоконсервативное, поддерживающее в основном республиканцев, ну или частично находящееся на таком балансе между республиканцами и действующей властью, пишет о том, что условно сейчас перед Евросоюзом стоит большая проблема. Как принять эту вакцину, которая эффективна? Эффективность вакцины, в принципе, не оспаривается нигде. В зарубежных СМИ сейчас уже на данный момент, после выпуска издания «Lancet». И здесь возникает перед «Фигаро» такой важный вопрос. А как быть? Неужели Евросоюз будет расколот по вопросу вакцины? Потому что Венгрия, например, уже заключила партнерство с Россией по поводу взаимодействия в области этой вакцины. Как же быть Франции? То есть для авторов этого материала очевидно, что есть некоторый диссонанс между общей политикой Евросоюза по противостоянию России и между вот этим вот актом спасения собственной нации через эту вакцину, через принятие этой эффективной вакцины. Аргентинские СМИ, латиноамериканские, пишут об успехе вакцины «Спутник» постоянно, и «Телесюр», и «Пагина-12», аргентинская СМИ, и ряд латиноамериканских СМИ пишут о том, что вакцина эффективна, что вакцина имеет действительно блестящие результаты. Ну и дальше, конечно, «Нью-Йоркер», издание «Нью-Йоркер» пишет о том, что сейчас происходит не что иное, как гонка, политическая гонка за иммунитет. И Россия в ней на самом деле выигрывает. Так московский корреспондент «Нью-Йоркера» Джошуа Яффа на самом деле сам прививается этой вакциной и пишет, что в принципе она не такая плохая. Таким образом, мы сегодня посмотрели на то, как изменяется медиаполе, как оно влияет на политические решения. Мы с вами проанализировали байденовскую речь, осмотрели пространство, медиапространство с точки зрения реакции на приговор Навальному и немного в завершение посмотрели о том, что все-таки, несмотря на то, что происходит против России, постоянная информационная война, постоянное медийное противостояние, все-таки это поле мы можем прорвать. И прорываем его реальными успехами, успехами нашей медицины, успехами нашего государства. И «Спутник Ви» — это такой пример. В завершении программы хотела сказать, что я очень люблю обратный фидбэк от зрителей, поэтому все мои подписчики в телеграм-канале Платонова, а также все слушатели радио «Аврора», пожалуйста, оставляйте комментарии. Пишите комментарии в моем телеграм-канале на YouTube, пишите письма на почту «Аврора» с пометкой для программы «Большое пробуждение». Присылайте то, что кажется вам интересным для анализа. Задавайте ваши вопросы, а мы будем, безусловно, анализировать и помогать вам разбираться в сложном и очень запутанном минном поле медиапространства. Спасибо большое. Я Дарья Платонова. Это программа «Большое пробуждение», радио «Аврора». Смотрите нас в эфире. Down to the ground.